Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Валерий Смирнов, Александр Кортнов.
Добрый день.
Первая тема, с которой мы хотели начать сегодняшнее обсуждение, это сделка по приватизации Роснефти, которая нагрянула вдруг совершенно неожиданно и которая носит такой грандиозный характер, насколько сообщают средства массовой информации, поскольку речь идет о продаже 19,5% Роснефти на акции ее в размере на сумму 703,5 миллиарда рублей, что, собственно, недалеко от их рыночной стоимости, которая 719, по-моему, были где-то миллиардов рублей. То есть дисконт, если и был, то он совсем неожиданный, небольшой. И средства, как сообщают, должны поступить в бюджет между 15 и 20 декабря. То есть
у меня сразу поправочка. Когда продают большие пакеты акций, их продают не дисконтом, а с премией.
Ну да, ну...
Потому что для того, чтобы купить с дисконтом, ничего не требуется. Или по рыночной цене выходи на фрифлот, покупай, так сказать, то, что на свободно на рынке общаются, и ты купишь по рынку. Но когда покупают большой объем, так сказать, подразумевается, что ты имеешь возможность ввести кого-нибудь там членом правления какого-то человека, купить контрольный пакет или купить хотя бы блокирующий пакет 25%. Поэтому здесь продают с премией, а не дисконтом. Здесь никакой премии нет, здесь дисконт.
Здесь есть дисконт, да. Но насчет того, что можно было подать с премией, мне кажется, что 19,5% это не та величина. Надо было все-таки дотянуть до 25 или больше. Так что, в общем, здесь для премии особого основания нет, но даже суть не в этом.
Нет, там 25 докупается или фрифлот, или можно сблокироваться с долей BP, так сказать. Она там представляет собой порядка 7-8%.
Ну да, но это уже другой, как говорится, владелец, другие интересы.
Другой, да, нет, ну в принципе, но и все равно большие пакеты, еще раз говорю, продаются в основном с премией, а не с дисконтом.
Не, я просто хотел сказать всего нам все о том, что сама по себе эта сделка с продажей Роснефти, о которой, так сказать, шли уже долгие разговоры, и в конце концов она почти дошла до той темы, что Роснефть сама у себя выкупит эти самые акции, что являлось, естественно, с точки зрения продажи ее приватизации некой глупостью, какой смысл выставлять на продажу акции, которую ты сам же и купишь. Но, тем не менее, она закончилась теперь вот с продажей некому консорциуму, в который входит Гленвор, продавец, так сказать, нефти уже в течение долгих лет.
Гленкор, Валер.
Гленкор, да.
Гленвор, это тот вор, а это другой вор.
Ну, это другой, да, конечно.
Но Гленкор, да.
Гленкор, да. И плюс еще Катарский суверенный фонд, который фактически является подразделением правительства Катара, в который он вкладывает деньги для различных бизнес-инвестиций за рубежом. При этом общая цена сделки – это где-то 10,5 миллиардов евро. За нее, кстати, только-только о ней было объявлено, как сразу Минфин США сообщил, что он внимательно изучит эту продукцию Роснефти на предмет того, насколько эта сделка влияет на санкции. Потому что если эти деньги действительно поступят в российский бюджет, то они позволяют или должны позволить закрыть некие дыры, которые в нем существуют. И в частности, так сказать, об этом говорил и министр Силуанов, о том, что, так сказать, это профинансирует где-то примерно 3,7% ВВП России, то есть, соответственно, позволит там закрыть те дыры в бюджете, которые, значит, образовались в результате его дефицитности.
Сделка... И именно по этой причине сделка происходит в евро, а не в долларах. Это сложнее блокировать.
Ну, например, да. Ну, собственно, не глупое решение, естественно. То если в долларах все продавать в условиях санкций, то, скорее всего, ничего не получишь. Вот. Но, тем не менее, значит, эта вот сделка должна вроде бы сейчас совершиться, о ней уже объявлено. Уже известно, что в ней принимал непосредственное участие Путин, видимо, он и продавливал, так сказать, эту сделку. Ну и в частности, этим связано участие вот этого катарского фонда, который инвестирует вообще средства правительства Катара для участия в зарубежных инвестициях. Но в данном случае, как я понимаю, речь о его участии идет потому, что на этом условии Россия согласилась присоединиться к ограничению производства нефти, которые согласовали страны ОПЕК. И таким образом она получает на этом, так сказать, свою премию за счет вот этой вот приватизации Роснефти.
Ну, на самом деле там проблем гораздо больше. Ну, начнем с простенького. Параллельно с этой сделкой происходила другая сделка. Роснефть выпустила облигации свои собственные, рублевые, на сумму как раз те самых, так сказать, 600-700 миллиардов рублей, которые, собственно, представляют собой приблизительно размер этой самой сделки. Там разные оценки этого существуют. И размещение этих облигаций произошло за полчаса. Никого к этому размещению не допустили. Никому об этом не рассказали. Сделали это размещение. И деньги эти в течение получаса получили. Надо отчетливо понимать, что в стране существует только одна организация, которая может за полчаса дать 600 или 700, там, по разным оценкам, так сказать, миллиардов рублей, так сказать, по предварительной договоренности с господином Сечиным и, соответственно, под контролем товарища Путина. Эта организация называется Центробанк. Она могла это сделать напрямую или сделать через Внешэкономбанк, который является корпорацией, которая выполняет подобные поручения. Могла это сделать через какую-то другую подставную организацию аналогичного свойства, типа ВТБ. Но, тем не менее, очевидно, что это деньги, которые Центробанк разместил в этих самых облигациях. Так как движение по Центробанку никакого, так сказать, освещенного, так сказать, Государственной Думой не было, так сказать, вопрос не поднимался, и в бюджете такие суммы не предусмотрены, это означает одну единственную вещь, что эти деньги сымитированы, то есть просто взяты из воздуха. То, о чем неоднократно предлагал, так сказать, и Глазев, и другие специалисты о том, что проимитировать энные какие-то средства для каких-то задач благообразных, так сказать, для того, чтобы пустить это дело в бизнес, запустить какое-то проектное финансирование и все прочее. Все это опровергалось очень долго, и тем не менее в одну секунду, то есть в течение получаса, имитируется больше полтриллиона рублей и запускается в одно лицо под названием «Роснефть». Собственно, эти деньги нужны для того, чтобы, так сказать, выплатить в бюджет Роснефти. Абсолютно понятно, что так ведь, разговор о судьбе этих денег, он крайне интересный, и надо послушать, что врет Роснефть. Она врет о том, что эти деньги она раздаст своим дочкам по 100 миллиардов. Ну, надо отчетливо понимать, что это вранье чистой воды. Дочки у Роснефти вполне себе самодостаточные. Ну, например, одна из дочек – это Югандскнефтегаз. Вот так, чтобы вдруг Югандскнефтегазу совершенно непонятно зачем, так сказать, под какие инвестиционные программы. Причем там равно семи дочкам, так сказать, поделили по 100 миллиардов, то есть как раз, так сказать, какие-то ровные суммы, которые, ну понятно, никаким даже экономическим обоснованием не являются, никакой смысловой нагрузки не несет. Абсолютно понятно, что это вранье. Никто никаким дочкам, так сказать, Роснефть никакие миллиарды подразделять не будет. И проверить это невозможно. Значит, достаточно очевидно, что эти деньги как раз поступят на счет бюджета. А те 10,5 миллиардов евро, о которых велась тобой речь, так сказать, в плане катарского фонда, они как раз останутся на счетах Роснефти. Они могут поступить, на погашение долгов, которые после Нового года Роснефти достаточно много валютных долгов надо платить. Они могут поступить в фонд Катерины Тихоновой. Они могут поступить лично в карман Сечина. Они могут поступить еще куда-то, еще куда-то, еще куда-то. Но только не в бюджет Российской Федерации. То есть абсолютно понятно, что деньги, которые вот эти 10,5 миллиардов, ну там разные варианты, 10,2 или 10,5, там еще вернусь к этому вопросу, какая там сумма. Значит, они поступят, так сказать, абсолютно точно на счета Роснефти, там застрянут, на какой-то обозримый промежуток времени будут использованы так, как планировал Сечин изначально, а вовсе не в бюджет. Никто евро в бюджет переводить не будет. Поэтому паника биржевых спекулянтов о том, что, мол, где большое количество евро неожиданно в больших объемах поступит на российский рынок, и по этой причине рубль укрепится, значит, это не обосновывает. Рубль, наоборот, упадет, потому что сымитированные больше полтриллиона рублей как раз будут оказывать инфляционное давление. То есть сделка состоялась за наш счет. Если так перевести на русский язык, что значит сымитированные деньги? Я знаю, что каждый рубль, который находится в кармане у гражданина России, он станет дешевле по этой самой причине. Это что касается входного отверстия. Теперь существует выходное отверстие из всей этой истории. Абсолютно понятно, что вот этот вот фонд катарский – это аналог фонда благосостояния российского или фонда наследия норвежского, так сказать. Катарский фонд он обладает приблизительно той же смысловой нагрузкой. С одним отличием. Он действительно плотно завязан с организацией, которая называется Glencore. Это один из, второй, по моим понятиям, по объему нефтяной трейдер. Первый из них Трафигура, а это второй. Причем интересна судьба этого фонда, так сказать. Он, так же как Трафигура, в свое время принадлежал Гаю Ричи, известному авантюристу. Более того, он назывался...
Марк Рич, да, по-моему?
Марк. Да, Марк Рич и Компани, он назывался этот Glencore. Сейчас у него название и другие хозяева. Но в этих хозяевах, так сказать, упорно сидят наши ГБшники. Так же, как в Трафигуре. Это абсолютно, так сказать, известная вещь. Это ни для кого не секрет, что Путин с помощью Тимченко и с помощью других товарищей занимался нефтетрейдерством и теневым нефтетрейдерством, так европейским, который занималась Гунвор, которым ты по аналогии называл эту организацию. Равно как и белым трейдерством, который занималась и Трафигура, и Glencore. У него есть колоссальное желание влезть в так называемые старые деньги, вот в отличие от Нувориша, и в старые деньги. Если кто смотрел фильм «Крестный отец», там Майкл Корлеоне, он точно так же, так сказать, наворовав много денег благодаря своим мафиозным делам, очень сильно хотел купить, так сказать, компанию «Иммобиларе», недвижимость, так сказать. Ну, это условное, это художественное преувеличение. Но тем не менее понятно, что это вот организация, которая, так сказать, общемирового значения, такая же, как Glencore, Трафигура, такая же, как пресловутый «Вангард», о котором мы говорили в наших передачах. Это колоссальные объемы денег, совершенно теневых денег, с непонятными собственниками, там начиная от итальянских донов и заканчивая, так сказать, президентами и диктаторами таких стран, которые владеют вот этими нефтетрейдерами, которые в любой момент могут перебрасывать колоссальные объемы денег из одной кучи в другую, и даже обладая, так сказать, 1-5% подобной компании. Не только Путин, но и его дети и внуки, все упакованы, все чувствуют себя Тихоновыми, так сказать, и абсолютно комфортно так и проживают. Значит, по этой причине хотел бы обратить внимание наших слушателей на ту вещь, что вот эта разница между 10,2 и 10,5 миллиарда евро представляет собой 300 миллионов евро. Это как раз та сумма, в которую оценили акции Glencore, которыми она расплатилась за покупку акций Роснефти. То есть 10,5 – это общая сумма, из них 300 миллионов были выплачены в виде вот этих акций.
Это говорит о том, Glencore, что это как раз... Glencore под это у швейцарского банка что-то еще взял за бабу.
Это понятно. Важно, что это очень удобная схема. Теперь эти акции находятся в Роснефти под государственным контролем. То есть Путин напрямую может оформить на себя и на своих родственников вот эти акции Glencore. Фактически по нулевой цене, потому что никто не понимает, сколько они стоят, и как это все происходит, и что с ними делать. И в этой ситуации, так сказать, он становится собственником 20% Роснефти, раз, и, соответственно, долей в Glencore, которая позволяет ему возможность выводить эти деньги по аналогии с Гунвором, так сказать, или с Трафигурой, так сказать, пользоваться вот этими мафиозными схемами, которые существуют в общем мировом смысле. В частности, по этой причине, крик Соединенных Штатов по поводу проверки сделки имеет свою смысловую нагрузку не только в плане санкций. Санкции – вещь такая, так сказать, они, так сказать, там это надо все доказывать, смотреть, и опять же на европейцев надо давить. Сделка была в евро произведена, это да сложно. А вот то, что Glencore – это мафия, причем международная, старая, давнишняя, так сказать, уверенная, и то, что там могут нарыть, так сказать, именно вот этот вариант катарской коррупции. Кстати, они с катарским фондом живут давно и дружно. Они обменялись 5% акций одних и других. И поэтому этот катарский фонд, он существует в тесной любви и дружбе с этим Glencore'ом давно. Это у них не сделка, которая вдруг вот состоялась. Хочу обратить внимание наших слушателей опять же на такую забавную вещь. Значит, Роснефть уже заключила договор с Glencore'ом о поставке колоссальных объемов нефти, по-моему, 11 миллионов тонн в год, которые позволяют этому Глинкору, так сказать, быть на привязи для российского правительства, для Роснефти, и в обратную сторону так как раз выполнять те самые пожелания, которые потребуются от него в плане легитимизации доходов Путина, так сказать, вот через эту структуру. Поэтому, как мы и предполагали, что вся вот эта вот возня, связанная с сложными какими-то схемами замысловатыми, совпадением цифр, имитацией рублей, метаниями Роснефти, посадкой Улюкаева, вот все это сделано для одной единственной вещи. Так, для того, чтобы создать схему, которая бы со стороны выглядела правдоподобно, для того, чтобы, якобы закрывая дефицит бюджета Российской Федерации, на самом деле переоформить легально, так сказать, большие объемы нефтяных акций, не только Роснефти, но и Глинкора, на конкретную семью, потому что я не знаю, кто вылезет, так сказать, или Камалов, так сказать, вместе с Сагазом, так сказать, и другими организациями, которые газовыми, которые он получил как приданное к свадьбе, то ли еще кто-то. Но понятно, что рано или поздно эти деньги вылезут как раз где-то в районе семьи, и окажется, что так сказать, вот ситуация им да. Поэтому все замысловатые вещи, которые изумляют независимых наблюдателей о том, что как это так, купить Башнефть, купить Юганск и украсть Югансктнефтегаз, купить кусок British Petroleum и прочее, и после этого продать за 3 копейки вот этот вот объем, так сказать, 20% акций, вроде бы чудно выглядит, вроде бы странно. На самом деле, истинные мотивы этой сделки, они проясняют, почему это сделано, почему такие цифры.
Ну, так или иначе, среди вот этих вот 300 миллионов Глинкора, которые действительно являются достаточно туманными, существует все-таки 10,2 миллиарда евро, которые вложил Катарский суверенный фонд. Вообще, с учетом тех противоречий, которые существуют по поводу войны в Сирии, которые Катар поддерживает вместе с Саудовской Аравией противоположную.
Пока сторону, существует.
Ну, пока существует, но на сегодняшний день статус-кво. Вот, то, конечно, представляется, что Катарский фонд вложил эти деньги не просто так. Так вот ему вдруг захотелось инвестировать куда-то, и он взял 10,2 миллиарда евро, так сказать, заложил в Роснефть. Тем более, что это было в прямых интересах и российского государства, и лично Путина, для того, чтобы эта приватизация Роснефти принесла какие-то реальные деньги. Судьба их дальнейших этих реальных денег, она может быть очень туманной, но тот факт, что их приносят, и уже вроде бы они вот буквально через неделю должны оказаться в России, это, конечно, определенный перелом, скажем, в ситуации, потому что до тех пор Роснефти удавалось продавать никому. Откуда, собственно, и взялась эта сумасшедшая схема, по которой Роснефть сама приватизирует себя. Вот, сама же расплачивает за свои же собственные акции.
Ну, я думаю, что надо следить за судьбой Асада, потому что Катару, так сказать, нужна его голова для того, чтобы провести по территории Сирии газопровод в Европу. И, значит, до тех пор там пока сидит Асад, а он является врагом Катара, это достаточно очевидная вещь. Собственно, одна из причин вот этой вот заварухи, которая даже войной не назовешь, вот то, что там происходит, было недовольство Катара и Саудовской Аравии, как союзника Катара, Асадом и его позиции в части газопровода. Которым, ведь Катар лидер сжижения газа не от хорошей жизни.
Ну,
он сжижает газ и развозит его вот этими газовозами, так и по причине того, что ему не дают провести газопровод. Иначе бы он продавал этот газопровод в Европу напрямую. И здесь, в этом плане, так сказать, если Путин под пенсию сдаст Асада, а вероятность этого отлична от нуля, ну тогда понятно, за что он вкладывает 10 миллиардов в Роснефть.
Ну, надо посмотреть, конечно, как это скажется на судьбе Асада и всего остального. Хотя я, честно говоря, слабо верю в то, чтобы, так сказать, сдавались интересы Асада просто за 10,5 или 10,2 миллиарда евро, потому что, во-первых, это маловато, честно говоря, исходя из оценки стратегических преимуществ, которые может иметь Россия, лично Кремль и так далее, просто за счет того, что он обладает этим. И то, что, так сказать, всякие дальнейшие действия по прокладке или не прокладке газопровода будут зависеть от него. Вот так 10 миллиардами за это купиться довольно дешево выглядит. А главное, непонятно, чего эти 10 миллиардов они должны такого перевернуть, скажем так, в России или в положении лично Путина, чтобы, собственно, ради них там пойти на такие жертвы. Это первое. И второе, это то, что на сегодняшний день, если бы Сирия была, так сказать, единой, спокойной, так сказать, неделимой страной, ну, там вопрос о продаже Асада или кого-то еще, он мог бы стоять всерьез. Но учитывая то, что 80% территории Сирии, ну, сейчас, может быть, немножко меньше, они заняты, не поймешь, какими формированиями, которых насчитывается, по-моему, штук 30, каждый из которых по интересам то объединяется, то разъединяется друг с другом, то вместе наваливаются на законное сирийское правительство, то начинают друг драться между собой. Вообще по этой территории не то, что газопровод, вообще-то обычный железнодорожный состав, пусть и стрёмно. Вот, а уж газопровод это тем более, потому что это большие инвестиции, строительство, это труба вложенная, в которую можно врезаться в любое время, не говоря уж про то, что ее взорвать и так далее, и так далее. То есть Сирия, в общем-то, на сегодняшний день, вольно или невольно, это не тот участок, к которому газопровод может пролегать. Даже при условии, что она, так сказать, останется единой, целой, неделимой. Строго говоря, я бы со стороны Катара на это серьезных ставок не делал. Потому что даже если предположить такой сценарий, что, так сказать, за 10,5 миллиардов Россия сдает режим Асада, что значит сдает режим Асада, во-первых, надо понять, да? Это значит, выводит оттуда все свои войска, все воинские формирования, все остальное, и дальше вот живите как хотите. Дальше там начинается некая гражданская война, потому что в этой гражданской войне Асад не главный слабак. Ну вот, это нельзя думать, что он после этого, после того, как Россия вывела свои войска, вот прямо так завтра Асад кончится. Нифига. Там будет продолжаться какая-то последняя борьба, причем не на жизнь, а на смерть. Вот. Поскольку каждый понимает, какова его личная цена в этой борьбе. В результате этого победит какая-то группировка, поддержанная Турцией, не поддержанная Турцией, там вместе, отдельно, или поделят эту всю Сирию на много-много кусков, каждый из которых со своим полевым командиром будет требовать свою долю и менять свое решение, что самое существенное, если вдруг ему что-то не понравится в текущей ситуации. То есть на сегодняшний день это бардак. Даже если предположить свержение Асада каким-либо там исламистским правительством, предположим, ну если это, конечно, не ИГИЛ, потому что с ИГИЛ вообще договариваться, по-моему, бессмысленно о чем-либо, вот, то все равно там будет такая примерно такой же бордельера, как в Ливии. Когда есть законное правительство, есть незаконное правительство, есть куча племен, которые колеблются между тем и другим, не говоря уже про собственные интересы. То есть в результате я не думаю, что в нынешней ситуации в Сирии заплатить кому-либо, Кремлю ли, Вашингтону ли, Ираку ли, там, или еще чего-то, за то, чтобы проложить этот газопровод, это реально поможет решить эту проблему. Тот развитие событий, которое идет уже в течение последних 5 лет, оно программирует Сирии только бардак по типу ливийского, причем еще с большим размахом. Это не то место, через которое можно вести газопровод. Это было актуально, наверное, может быть, лет 10 назад. Когда там все было.
И, возможно, будет актуально через 5 лет.
Возможно, будет актуально через 5 лет, но перспективы здесь довольно фиговые. Потому что если брать, допустим, ту же самую Ливию, в которую свергли Каддафи, и после этого, вот прошло 5 лет, после этого там должно было наступать какая-то тишь, гладь и Божья благодать, ее нету на самом деле. Там по-прежнему все бурлит, бушует, одни отстреливают других. Все вместе, так сказать, производят страшный такой бардак. И Ливия, которая была одним из крупнейших экспортеров нефти, на сегодняшний день может там ворованной нефтью как-то приторговывать, в зависимости от тех или иных группировок. Но таких стабильных поставок, которые были когда-то, их уже нет. Вот то же самое грозит и Сирии, или тому, что будет проложено через землю Сирии. И поэтому, конечно, перспективы некого газопровода, который может развалить проблемы Катара, если только вдруг будет свергнут Асад, они в этом контексте представляются очень туманными.
Если бы Катар выступал в этом качестве как один, твой анализ был бы абсолютно точен. И как бы действительно смысла бы никакого не было. Но он выступает вместе с Гленкором. А у Глинкора есть такая сильная сторона, которой он одновременно же заключает договор с Роснефтью на поставку нефти. И он может торговать этим количеством. И по объему он становится сравнимым с Трофигурой, а то может и больше Трофигуры по своей величине. Это уже геополитическая игра, и Катар, который дружит с Глинкором достаточно отчетливо, значит, он получает уже сейчас, на данный момент, большое преимущество. Торгует большим объемом нефти. Причем достаточно. Там в Катаре серьезные интриганы сидят. Они, в отличие от саудовцев, так сказать, которые в своей суннитской прямолинейности, так сказать, они как бы с одной стороны выглядят. Катарцы они интриганы, они меньше по объему, но с интригами у них все порешено. И это похоже на их игру. Так сказать. В этой игре, так сказать, они, имея в виду дальнюю перспективу, уже сейчас имеют плюсы. У них в собственности 20% Роснефти, раз. У них договор на поставки больших объемов, и Глинкор, так сказать, торгует этой нефтью, так сказать, и получается, так сказать, общемировой геополитической фигурой 2. Они имеют в дальнейшем, так сказать, хорошие отношения с Путиным, который пока не уйдет на пенсию, в состоянии как-то проинтриговать и вести разговор все-таки о том, чтобы газопровод так или иначе, так сказать, получал какие-то реальные очертания. Не сейчас, не сейчас, лет через 5 после успокоения. И в этом плане, так сказать, это похоже на мульти-такую матричную игру, так сказать, в которой катарцы как раз большие профессионалы. Еще раз повторяю, это не прямолинейные ребята отнюдь. Они этим известны, так сказать, на Ближнем Востоке. И, возможно, так сказать, они имеют одновременно и синицу в руках, и журавля в небе, и, так сказать, и играют в дальнейшем при, в общем-то, тех затратах, которые для них не смертельны. Абсолютно.
Нет, безусловно, 10,5 миллиардов евро для Катара это не смертельно, тем более, что он и большие суммы не знает толком, куда девать, так сказать, вкладывать, куда попало. Но я просто хочу сказать, что в данном конкретном контексте 10,5 миллиардов евро выделяются сейчас. А вот что там будет через 5 лет после того, как все замирится, и все замирится на каких условиях и так далее, это, конечно, не то, чтобы синица в руках, и даже не журавль в небе, а это какая-то птица Феникс, которая летает вообще там непонятно на каком горизонте, вот, и которая куда она прилетит, так сказать, сгорит она или оживет заживо, еще совершенно непонятно. Вот, поэтому я думаю, что в этих неопределенных условиях, конечно, держать синицу свою в руках, это, так сказать, большой плюс, и то, что его, так сказать, Кремль смог отжилить под очень неясные перспективы какого-то совместного проекта, который 1000 раз может нарушиться вследствие тех условий, которые происходят в Сирии вокруг нее, ну, это, так сказать, определенная как бы дипломатическая, экономическая победа. Потому что здесь можно ставить только на то, что реально имеешь сейчас, а не на то, что когда-то получишь в будущем. Будущее слишком неопределенно. Принесет ли это какие-то успехи России или нет, вот об этом надо будет посмотреть и поговорить. И вообще, чего мы реально получим в результате приватизации Роснефти, как с точки зрения курса рубля, который для нас наиболее актуален в этом смысле, так и с точки зрения будущих каких-то перспектив, которые должны получить катарские или любые другие, так сказать, нефтяные державы, которые сюда ввязались в это дело, вот в ближайшем будущем.